Глава вторая. К половине пятого утра со священником было покончено. Все чисто. Я чувствовал себя намного лучше. Потом у меня всегда так. Просто тащусь от убийства. Оно вышибает из милашки Декстера его темные заморочки. Дивная разрядка, когда внутри открываются все эти гидравлические предохранительные клапаны. Я люблю свою работу, и извините, если это вас трогает. Нет, правда, извините. Но так уж сложилось. И, конечно, речь идет не о каком-то обыкновенном убийстве. Мое убийство совершается должным образом, в должное время, с должным партнером. Все это слишком сложно, но крайне необходимо. Однако всегда немного опустошает. То есть я устал, хотя напряжение прошлой недели ушло, холодный голос темного пассажира успокоился, а я снова мог стать тем, кто я есть. Ловкий, забавный, беспечный и мертвый внутри Декстер. Уже не Декстер с ножом, не Декстер-мститель, нет, до следующего раза. Я вернул все тела на огород, добавив им нового соседа, прибрал как мог разваливающийся домишко. Все свои вещи сложил в машину священника и поехал в южном направлении туда, где на небольшом боковом канале стоял мой катер, 17-футовый уэйлер, с небольшой осадкой и мощным движком. Прежде чем подняться на борт, я столкнул машину священника в канал, убедился, что она исчезла в воде. И только тогда завел движок и вывел судно из канала, направляясь на север, поперек залива. Солнце только вставало, отражаясь в надраенных деталях катера. Я надел свое самое доброе и счастливое лицо. Не дать не взять, ранняя пташка-рыболов возвращается домой. Кто еще поймал такого тунца, как я? К половине седьмого я уже был дома в Коконат-Гроуве. Достал из кармана препарат, обычную чистую полоску стекла, в центре которой аккуратная и одинокая капелька крови священника. Такая симпатичная и чистая, давно высохшая и всегда готовая попасть под мой микроскоп, когда мне захочется воспоминаний. Я положил препарат к остальным 36 четким и аккуратным, очень сухим капелькам крови. Потом был особенно долгий душ, горячая-горячая вода смывала с меня остатки напряжения, расслабляла клубки мышц, уничтожала последние, еле ощутимые остатки запахов священника, огорода и небольшого домишки на болоте. Дети. За это его стоило убить дважды. Что бы ни сделало меня тем, кто я есть, оно опустошило меня, лишило чувств. Не считаю это таким уж крутым делом. Уверен, подавляющее большинство ежедневных человеческих контактов притворные. Я притворен просто всегда. Я классно притворяюсь, полное отсутствие чувств. Но я люблю детишек. У меня их никогда не будет. Сама идея секса для меня не существует. Только представь себе это дело. Да как ты можешь? Где твое чувство достоинства? Но дети. Дети — это особое. Отец Донован заслужил смерть. Гарри со своим кодексом, да и темный пассажир должны быть довольны. К 7:15 я снова почувствовал себя очищенным. Выпил кофе, поел хлопьев и отправился на работу. Здание, в котором я работаю, находится недалеко от аэропорта. Большая модерновая штуковина, белая, с массой стекла. Моя лаборатория на третьем этаже, в конце. Рядом с ней у меня небольшой кабинет. Не то чтобы кабинет, просто маленькая клетушка, отвоеванная от основного помещения лаборатории крови. Зато моя, ни с кем не делится, никто сюда не допускается, не лезьте на мою территорию. Стол со стулом, еще один стул для посетителя, если тот не слишком крупный. Компьютер, полка, шкаф для папок. Телефон, автоответчик. Автоответчик с мигающим индикатором. Сообщение на автоответчике для меня не особо привычная штука. По ряду причин в мире очень немного людей, которые могли бы придумать, что сказать лаборанту, специализирующемуся на исследовании образцов крови. Одна из немногих, у кого есть что сказать, Дебора Морган. Моя сводная сестра. Коп, как и ее отец. Сообщение от нее. Я нажал кнопку и услышал дребезжащую музыку в стиле техно, потом голос Деборы. «Декстер, пожалуйста, как только появишься, я на месте преступления на Тамиами Трейл у мотеля Касик». Пауза. Было слышно, как она прикрыла микрофон рукой и кому-то что-то сказала. Потом снова взрыв мексиканской музыки и снова ее голос. «Можешь выбраться сюда прямо сейчас? Прошу тебя, Декс!» И повесила трубку. «У меня нет семьи. По крайней мере, насколько мне известно. Где-нибудь, я уверен, должны быть носители аналогичного генетического материала. Мне жаль их. Но я никогда не встречался с ними, не пытался их найти, да и они не пытались. Меня усыновили и вырастили Гарри и Дорис Морган, родители Деборы. И если подумать, кем я стал, они здорово меня воспитали, как по-вашему? Оба уже умерли. И потому Деб — единственный на свете человек, которому не плевать, жив я или нет. По какой-то неизвестной мне причине она предпочитает, чтобы я оставался живым. Я думаю, что это неплохо, и если бы у меня были чувства, они были бы связаны с Деб. Поэтому я поехал. От парковки у Майами-Дейд я быстро добрался до Тёрнпайк, а по ней на север, в сторону Тамиами-Трейл, где расположен мотель Касик и еще несколько сотен его братьев и сестер. В своем роде это рай, особенно если ты таракан. Ряды строений, которым удается одновременно и сверкать, и разлагаться. Яркий неон на древних, запущенных и облупившихся конструкциях. Если окажешься там не ночью, приехать еще раз больше не захочется никогда. Потому что видеть такие места при дневном свете – это как читать последнюю строку своего непрочного контракта с жизнью. В каждом крупном городе есть такие районы. Если карлик-извращенец захочет секса с кенгуру и школьным хором, он найдет сюда дорогу и снимет комнату. Когда он кончит, то может пригласить всю ораву в ресторанчик по соседству, на чашку кофе по-кубински и сэндвич медианоче. И всем будет наплевать, пока он дает чаевые. В последнее время Дебора проводит там слишком много времени. Это ее мнение, не мое. Казалось бы, неплохое место, куда можно отправиться, если ты коп и желаешь повысить вероятность поймать того, кто нарушает закон. Дебора смотрит на это иначе, возможно, потому что работает в полиции нравов. Симпатичная молодая женщина из полиции нравов, попав в район Тамиами-Трейл, обычно заканчивает наживкой под прикрытием, то есть стоит почти голая на улице и ловит мужиков, которые хотят платить за секс. Дебора терпеть этого не может. Никогда бы не работала по проституткам, разве что в социологическом аспекте. Не думайте только, что наблюдение за неверными мужьями – реальная борьба с преступностью. И это известно только мне. Она терпеть не может все, что чересчур подчеркивает ее женственность и сексапильную фигуру. Дебора хотела быть копом, и не ее вина, что ей бы фотографироваться на обложку глянцевого журнала. Заезжая на парковку между Касиком и его соседом, кубинским кафе «У Тито», я заметил, что в настоящий момент она подчеркивает свою фигуру на все 100. На Деборе был неоново-розовый топ, обтягивающие шорты из спандекса, черные чулки в сеточку и туфли на шпильке. Прямо как из магазина одежды для голливудских шлюх, только в формате 3D. Несколько лет назад кто-то из полицейских прослышал, что сутенеры смеются над ними в открытую. Оказалось, что копы из полиции нравов, в основном мужчины, сами выбирали наряды для своих оперативниц, работающих под прикрытием. И хотя выбор одежды очень многое говорил об их предпочтениях, он совершенно не походил на то, что носят шлюхи. Кто угодно на улице мог определить, есть ли в сумочке у новой девочки значок и пистолет. В результате такой подсказки копы из полиции нравов начали настаивать, чтобы работающие под прикрытием девушки сами выбирали себе костюмы. В конце концов, девчонки больше знают о том, что выглядит правильно, да? Может быть, большинство и знает, но не Дебора. Она ни в чем не чувствует себя удобно, кроме джинсов. Вы бы видели, что она хотела надеть на выпускной. Я никогда не встречал красивую женщину в таком откровенном наряде, которая выглядела бы настолько сексуально непривлекательной, как Деб. Но она выделялась. Дебора сдерживала толпу, значок поблескивал с верхнего края топа. Она больше бросалась в глаза, чем полмили ярко-желтой ленты, натянутой вокруг места преступления, и была заметнее 3 патрульных машин со сверкающими мигалками. Дебора стояла лицом к парковке, сдерживая растущую толпу зевак, в то время как команда криминалистов копалась в мусорном контейнере кафе. Хорошо, что меня не включили в нее. Вонью помойки тянуло через всю стоянку. Смесь смрада латиноамериканской кофейной гущи, испорченных фруктов и протухшей свинины. Коп у въезда на парковку оказался знакомым. Он махнул мне, я въехал и нашел место, где встать. «Деп», — приветствовал я сестру, подходя прогулочным шагом. «Ничего, костюмчик. Фигуру демонстрирует в самом выгодном свете». «Пошел ты», — залившись краской, ответила она. «Такое нечасто увидишь у взрослого копа». «Нашли еще одну проститутку. По крайней мере, похожа на проститутку. Трудно сказать точно потому, что от нее осталось». «Уже третья за последние 5 месяцев», — сказал я. «Пятая. Еще 2 нашли в Броуарде», — мотнула она головой. «Эти засранцы продолжают утверждать, что официальные связи между случаями не установлено». «Какую кучу бумажной работы прибавила бы такая связь?» — услужливо поддакнул я. Дэп решила показать зубки. «А как насчет вашей чертовой обычной полицейской работы?» — рыкнула она. «Идиоту понятно, что убийства связаны». Ее слегка передернуло. Я в изумлении уставился на Дебору. Она коп, дочь копа, ее ничем особо не проймешь. Когда Дебора только поступила в полицию, и старшие ребята подшучивали над ней, показывали искромсанные тела, которых в Майами навалом ежедневно, надеясь, что она стравит свой обед, она даже глазом не вела. Все это она уже видела. Была, делала, знает. А сейчас ее передернуло. «Интересно». «Особый случай, что ли?» — спросил я. «Случай, который произошел на моем участке», — она ткнула в меня пальцем. «А значит, я намерена раскопать это дело, засветиться и получить перевод в отдел убийств». Я одарил ее счастливой улыбкой. «Амбиции, Дебора?» «Да, черт возьми. Я хочу выбраться из полиции нравов и из долбанного секс-костюма. Я и правда хочу в отдел убийств, Декстер. И это дело может стать моим билетом. При одном маленьком условии». Она замолчала, а потом сказала нечто совершенно ошеломляющее. «Пожалуйста, помоги мне, Декс». «Пожалуйста, Дебора? Ты говоришь мне «пожалуйста»? Ты знаешь, как я начинаю от этого нервничать?» «Хватит трепаться, Декс». «Нет, серьезно, Дебора. Я сказала, хватит. Ты поможешь мне или нет?» После того, как она все так повернула, да еще это странное и редкое «пожалуйста», что я мог ответить, кроме «конечно, Деб, ты же знаешь, что помогу». «Я не знаю этого, Декс, я ничего про тебя не знаю». «Обязательно помогу, Деб», — повторил я, стараясь показать, что я удивлен. С очень хорошей имитацией оскорбительного достоинства на лице я направился к помойке, где возились остальные крысы-криминалисты. Камила Фидж в поисках отпечатков пальцев ползала по куче мусора. Эта коренастая женщина с короткой стрижкой лет 35 никогда не реагировала на мои легкие и элегантные комплименты. Увидев меня, она встала на коленки, покраснела и проводила взглядом, не сказав ни слова. Она всегда так. Уставится на меня, потом краснеет. На дальнем конце помойки на перевернутом ящике из-под молока сидел Винс Масука и копался в горсти мелкого мусора. Он наполовину японец и любит шутить, что на его долю пришлась меньшая половина. По крайней мере, он считал это шуткой. В открытой азиатской улыбке Винса есть что-то слегка неестественное, как будто он научился ей по книге с картинками. Даже когда он проделывает над копами положенные по штату грязные шутки и приколы, никто не злится на него. Правда, никто и не смеется, но Винса это не останавливает. Он продолжает воспроизводить свои корректные ритуальные жесты, однако всегда кажется, что он просто прикидывается. Думаю, именно потому он мне и нравится. Еще один парень, притворяющийся человеком, прямо как я. «Ну, Декстер», — произнес Винс, не поднимая глаз, — «что привело тебя сюда?» «Я приехал, чтобы увидеть, как настоящие эксперты действуют в полностью профессиональной атмосфере. Не встречал здесь таких?» «Ха!» — ответил он. Предполагалось, что это смех, однако он был еще фальшивее его улыбки. «Тебе мерещится, что ты в Бостоне?» Винс что-то нашел, повернул к свету и прищурился. «Серьезно, почему ты здесь?» «Почему бы мне здесь не быть, Винс?» — произнес я, стараясь нарочито возмутиться. «Здесь произошло преступление, не так ли?» «Ты занимаешься кровью», — заметил он, отбросил в сторону то, что рассматривал, и снова принялся за поиски. «Не спорю». Он посмотрел на меня с самой фальшивой улыбкой в мире. «Здесь нет крови, Декс». «Не понял». У меня голова слегка пошла кругом. «Здесь нет крови. Ни внутри, ни снаружи, ни рядом. Вообще нет крови, Декс. Такого я еще не видел. Совсем нет крови. Я понял, что повторяю эту фразу про себя с каждым разом все громче и громче. Липкой, горячей, ужасно тягучей крови. Ни пятнышка, ни следа. Совсем нет крови. Почему я об этом раньше не подумал? Такое ощущение, будто нашел недостающее звено неизвестно к чему. Я не претендую на понимание того, что связывает Декстера и кровь. Иногда от мыслей об этом у меня начинают постукивать зубы, однако кровь стала моей карьерой, моей наукой, частью моей реальной работы. Очевидно, какие-то глубинные процессы должны происходить, но мне как-то тяжеловато все время ими интересоваться. Я есть то, что есть, и разве неприятно провести ночь, препарируя убийцу детей? Но здесь... «У тебя все нормально?» — спросил Винс. «Фантастика. Как он это сделал?»
«Возможны варианты».
Винс рассматривал горсть кофейной гущи, передвигая ее частички пальцем, затянутым в резиновую перчатку. «Что за варианты, Винс?»
«Смотря кто он такой и зачем он это делает».
Я покачал головой. «Иногда, Винс, ты прилагаешь слишком много усилий, чтобы тебя не понимали. Как убийца избавился от крови?» «Трудно сказать прямо сейчас. Мы не нашли ни капли. Да и тело в не слишком хорошем состоянии, так что обнаружить что-либо будет нелегко». «Вот это уже менее интересно. Я люблю оставлять аккуратные тела. Ни суеты, ни грязи, ни капающей крови. Если этот убийца всего-навсего еще один пес, грызущий свою кость, меня он не интересует». Я вздохнул с некоторым облегчением и спросил: «А где тело?» Винс дернул головой в сторону, показав на точку в футах в 20. «Вон там, с Лагуэртой». «О боже», — вздохнул я. «Дело ведет Лагуэрта?» И Винс снова улыбнулся своей притворной улыбкой. «Убийце повезло». Посмотрев в ту сторону, я увидел группу людей, стоящих вокруг кучки аккуратных мешков для мусора. «Ничего не вижу», — сказал я. «Да там же, мешки. Каждый — это часть тела. Он разрезал жертву на куски, и каждый из них запаковал точно рождественский подарок. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Конечно, да. Именно так поступаю и я».